Добрый день.
Добрый день.
В эфире у нас очередная передача «Духовное состояние». Сегодня мы поговорим о Хануке. Представим себе второй век до нашей эры. Греки под предводительством Антиоха IV захватили храм. Среди евреев произошло в то время разделение. Были эллинизированные евреи, которые поддерживали греков, селевкидов. И те, кто выступали, естественно, против, ортодоксы, во главе с Маковеями, которые возглавили восстание, изгнали селевкидов из храма, который они захватили этот храм, они его сквернили. И была, естественно, такие жестокое гонение, насильственная эллинизация населения. Они, естественно, привели к восстанию вот Маковеев, который возглавлял Мататиау Ашмонаи, тоже был первосвященник. То есть получилось интересно, что часть первосвященников были с греками, часть была против. Ну, как всегда, у евреев. Вот. Ну и когда они вошли в храм, они увидели, что чистого масла для того, чтобы зажечь свечи, менуры, хватало на один день. Ну, а произошло чудо, и масло горело 8 дней. Вот. Это как бы исторические события, которые происходили более 2000 лет назад. У нас с вами передача «Духовное состояние». Я к вам обращаюсь как к каббалисту для того, чтобы вы рассказали, вот, что внутри произошло, внутри человека. Мы говорим, что все эти персонажи, хотя и существует какая-то связь между корнями и ветвями в нашем мире, и это происходило в истории, но что эти события означают внутри человека?
Происходило, я бы лучше сказал бы, сначала в народе. Народ был связан между собой. По выходу из Египта они получили методику объединения арвуд, которая существовала в них в течение и развивалась в течение 40 лет путешествия в пустыне. И они постепенно объединялись все больше и больше между собой по методике, которую получили от Итро. Это отец жены Муше Цепоры. Свекр это называется, да, наверное, по-русски? Mm-hmm. Вот. Он был не евреем, как и его дочь, но примкнул к ним полностью, как описано тоже в Торе об этом. А далее начали развиваться в объединении между собой все больше и больше. И вся методика, вся Тора, то есть весь свет, который получает человек свыше, который называется Тора, это только для того, чтобы сблизить людей между собой, чтобы обратить их в одно единое целое. Несмотря на то, что они эгоистически отдалены друг от друга и противоположны друг другу, и каждый желает царствовать над другими и не обращать внимания на других, но с помощью окружения правильного и с помощью высшего света каждый может себя подчинить обществу и сделать так, что общество все будет состоять из людей, устремленных к центру общества, к объединению между собой. Вот этим они занимались 40 лет в пустыне. После того, как они достигли такого состояния, то пустыня для них превратилась уже в то, что называется земля Израиля, благоуханная земля, земля от слова «желание», «рацион», что из тех желаний начало расцветать, приносить плоды. И они построили храм, то есть результат своих усилий в связи между собой. Имеется в виду не камни, не деревья, там, с которыми они построили нечто овеществленное, а связь между собой из желаний. И так они существовали. Враждовали, мирились, выбирали между собой постоянно всевозможные новые условия объединения, потому что все время они менялись. Все время в них возникали все новые и новые эгоистические желания, и поэтому они должны были притягивать на себя все больше и больше высший свет, называемый Тора, от слова «свет», «ора», и объединяться между собой, и таким образом двигаться. Не смогли некоторое время, упали в рабство эгоизма, которое называется вавилонским изгнанием Навуходоносора, вернулись с вавилонского изгнания при помощи царицы Эстер. И так вот начали снова обживать землю Израиля, то есть желание, земля – это желание, то есть желание, направленное к объединению и к связи с Творцом. И так двигались дальше вперед, пока не достигли состояния, когда начали строить второй храм. То есть объединение уже завершается между собой в какое-то определенное кли, сосуд общий, в котором они могут раскрывать Творца. Раскрыли, но это состояние продолжалось недолго, потому что снова возник между ними огромный разделяющий, разрывающий их эгоизм, и они достигли разбиения этого храма. Разбился сосуд общий, общие желания, общие намерения в любви друг к другу, раскрывать Творца в себе. И здесь Раби Акива, и призывая их к объединению, кричал, что надо возлюби ближнего как себя, но они не смогли этого уже слышать. В этом состоянии, в принципе, мы находим народ Израиля, то есть те люди, которые, с одной стороны, понимают, что надо объединяться, но, с другой стороны, не могут не в состоянии вынудить себя к объединению.
Ну, за 200 лет до разрушения храма было осквернение храма. То есть греки, да. То есть, я так понимаю, что внутри себя они обнаружили, народ обнаружил внутри себя греков такие эгоистические желания, да. И они осквернили храм. То есть еще не разрушили, но осквернили, и тут вдруг появились какие-то еще другие желания, которые называются Маковеи, которые восстали, очистили. Ну, уже потом произошло только...
Да. Ну, это что, да, там было несколько таких...
Ну, это исторические процессы, да. Так вот мы говорим, что вот в честь вот этого восстания Маковеев, которые освободили как бы храм, начали праздновать Хануку, то есть это второй век нашей эры. Первый вопрос. Почему Ханука? Что это, мы знаем, что это от слова «хануко», то есть это какой-то остановка.
Ханая, остановка в пути.
Остановка в чем это? В духовной точке зрения.
Если мы понимаем, что это движение вверх, то это движение, когда мы заканчиваем исправление отдающих келим и должны приступить к исправлению получающих келим. Потому что наша душа состоит из двух частей. Келим отдающих и келим получающих.
То есть это исправление отдающих.
Желания, отдающие желания.
Они более легкие для исправления.
Они более легкие, поэтому и праздник такой, праздник света.
То есть интересно получается, что можно рассматривать все вот духовные состояния. С одной стороны, исторические события были. С другой стороны, народ проходил, целый народ проходил эти состояния.
Да.
И с третьей стороны, получается, что один человек тоже, внутри человека те же самые состояния проходят. И все это идентично, да?
Да, клалю прачавим.
Я так понимаю, что греки в нас – это тоже какой-то вид эгоистических желаний.
Желания.
А в чем разница между, допустим, греками, римлянами, или там греками, и до этого были…
Это очень просто.
Ассирийское изгнание,
да. Греки – это эгоистические мысли, а римляне – это эгоистические действия.
Эгоистические мысли.
Да. Греки, они в сторону знаний, в сторону философии. Это мысли эгоистические. А римляне – это в сторону уже работы с желаниями, грубые мысли.
Вот так привести пример. Вот если я сейчас сижу, делаю передачу, да, и я думаю, как стать знаменитым, прославиться. Да? Это называется, что у меня…
Ну, это все в перемешивании. Это надо… Так? Это нет. Это уже на… На духовных ступенях надо начинать различать эти...
То есть это не такие примитивные, там, слава в нашем мире, все это? Не те желания, которые надо исправить?
Это все предварительно.
А что с ними делать?
И греки, и римляне – это уже те состояния, которые приходят человеку, когда он действительно желает поставить себя под свойства отдачи. Тогда он начинает воевать с эгоистическими желаниями и начинает их распределять, сортировать на греков и римлян в себе.
Я правильно понимаю? То есть есть желание нашего мира, когда ты хочешь кого-то там использовать, какого-то человека ради себя или группу людей, а есть желание по отношению уже к Творцу. То есть когда раскрывается человеку Творец, и он хочет использовать связь с таким вот высшей такой силой ради себя.
Да.
И вот эти вот желания называются эгоистическими, греками, римлянами, да, египтянами, которые надо исправить. Духовный храм мы с вами уже тоже говорили. То есть духовный храм, это имеется в виду, что это с точки зрения каббалы?
Духовный храм – это наша душа. Наша душа каждого и общая вместе. Скопление, объединение всех наших желаний, устремленных к подобию к Творцу. То есть мы должны соединить свои желания таким образом друг с другом, чтобы в нашем объединении друг с другом, в отдаче друг друга достигали бы такого состояния, которое было бы равновесно между нами, и тогда в нем мы бы, согласно нашим усилиям, обнаруживали бы высшую силу, свойство отдачи и любви, которое называется Творец.
Ну, давайте вот разберем некоторые элементы самого праздника. Вот что такое менура? Почему есть эти 8 свечей, 8 дней, шамаш,
ну, потому огонь? Что, потому что от высших свойств, от кетер, так называемые, до свойств малхут, до низших свойств, от свойств Творца до свойств творения, есть у нас 8 ступеней, 8 сферот.
Не 10?
Нет, всего 10.
А, всего 10.
Да, но кроме высшей ниши 8.
Угу.
Вот поэтому это 8 дней, поэтому это 8 дней Брит-Мила в 8-й день и так далее. То есть,
ну что, каббалисты, они понимают, что внутри для того, чтобы подняться от Малхут до Бины, у них 8 ступеней.
Да, 8 ступеней, но не 8 дней.
Да, и как, ну да, это может быть сколько, 8 дней или 8 лет или...
Может быть, конечно.
Или 8 тысяч лет. А речь идет о том, что как вот они смотрят на эти состояния, вот как они придумали, что надо вот эта менура должна быть, вот в такой форме, вот как она...
Ну, это исходя из своего внутреннего видения, из соотношения свойств внутри себя, исходя из этого, они это ощущают. И поэтому для них это симбиоз, соединение этих свойств, оно вырисовывается вот в таком виде.
То есть по-другому нельзя было эту менуру изобразить?
Нет, я тебе скажу еще больше. И наш мир, он так вырисовывается, согласно нашим желаниям, его же нет. Это просто наше овеществленное желание таким образом проявляется между нами, перед нами.
Ну вот я у вас читал на блоге такие элементы, как масло, фитиль и огонь. То есть получается, что масло, вы говорите, что это эгоистическое желание, фитиль – это как бы экран, и когда есть экран, антиэгоистическое такое свойство, сила, которая покрывает эгоистическое желание, то появляется огонь.
Да, высший свет зажигает фитиль.
Огонь – это что?
Огонь – это свет.
Свет жизни. Это,
ну, свет жизни, познание. Да?
А в нашем мире это проявляется, как вот действительно взяли какое-то масло, взяли фитиль и взяли, ну и появляется какой-то огонь, мы понимаем, что это. Да? То есть, ну, странная ассоциация.
Да. Ну что сделаешь?
Это корень и ветвь.
Да.
Ну, я не могу не спросить о самом чуде. Говорят, что в Хануку произошло чудо. То есть, как вы считаете, действительно ли, ну, масла там хватало на один день, а горело 8 дней?
Зависит только произойти? От нас. Это зависит только от нас, от человека. Если мы стремимся к тому, чтобы наши свойства совпадали со свойствами Творца, чтобы мы участвовали в разжигании света в мире, в том, чтобы осветить весь мир свойствами любви, добра, связи, то тогда достаточно с нашей стороны вот такого усилия. А остальное это приходит свыше. Это усилие исходит из Малхут, из нашей части. То, что мы можем найти, то, что мы можем осветить. А остальное дается свыше.
Ну, я как человек рациональный, хочу спросить, может ли такое быть? Было ли вот в исторических событиях, когда вот они зашли в этот храм, я не говорю сейчас о духовных состояниях, зашли в этот храм, увидели эту менору, нашли там где-то это священное масло, которое хватало на один день, а оно 8 дней горело. Это было такое?
Да.
Такое чудо произошло?
А почему нет?
Ну как, масло на один день было, а горело 8 дней.
Нет,
это реально?
Наш мир, он подчиняется общим законам. Если мы в этих законах участвуем, то мы можем сделать все. В нашем мире каждый день происходят все новые и новые законы и чудеса. Мы их просто не замечаем, потому что мы включены в них. А если бы видели снаружи, то они были бы для нас чудесами.
То есть это не аллегорически написано, такое могло произойти и
конечно,
в нашем материальном
конечно,
мире?
Конечно, абсолютно все, что написано в Торе, должно произойти и должно, и произойдет обязательно и в вещественном нашем мире. Я не вижу в этом никаких чудес. Почему же чудеса? Если приходит ко мне какой-то там папуас, и я нажимаю кнопку на стене, и зажигается свет, он падает на колени перед этим явлением. Это чудо или нет? Для него это чудо, для меня нет. Mm. Если бы мы сейчас оказались бы на следующей ступени, духовной, на первой даже духовной ступени, то все, что там происходит, это было бы для нас чудесами.
Нет, ну если вы говорите, что это законы, то любой бы человек мог повторить такие законы. А сегодня
конечно.
Я не думаю, что кто-то может повторить такое.
Потому что мы не находимся на том уровне.
А, окей. А, ну, что-то попроще. Почему принято есть сладкие пончики?
Вот, ой, это ну это, конечно, уже. Ну, потому что это олицетворяет свет. Пончики жарятся в масле. Поэтому свет, который освещает все.
Это тоже каббалисты придумали?
Что?
Кушать пончики.
Вот это я не знаю.
Откуда это
насчет
пошло?
Этого спросил поваров.
Нет,
я не знаю.
Пошло это.
Нет, ну, наверное, это пошло оттуда. Но какие пончики именно или что-то еще, я не знаю. Но варить тесто в масле пошло с тех пор.
То есть это символизирует масло, как мы уже говорили, желание получать, а тесто.
Что оно должно пропитать тесто, кемах, то есть это сила жизни. Mm-hmm. Вся сила жизни идет к нам от муки.
Интересно, что Ханука и Пурим – это два таких великих праздника, и они не описаны в Торе. И они считаются самыми детскими праздниками. Действительно, там наряжаются, в Пурим наряжаются дети, в Хануке тоже дети поют песни, кушают пончики, как мы говорили уже, там, с медом и с маслом. То есть это действительно два детских праздника, в них участвуют все дети.
Абсолютно точно.
Так как
потому что мы еще не достигли этих состояний в нашем мире. И поэтому мы это все символизируется в детях.
Это же мудрецы ввели все, это же не просто так.
Да, мудрецы, конечно, каждый обычай. Потому что только ребенок, который устремлен в будущее, он показывает нам о том, что мы должны еще достичь эти состояния в будущем. Мы еще их не прошли. Исторически эти состояния состоялись, но внутри себя нет. То есть внутри нас мы еще не настроили себя на праздник Пурим, и на праздник Ханука, и потом праздник Пурим.
То есть это как игра, дети ассоциируются с игрой, они постоянно играют, так и
конечно,
здесь.
Конечно, да.
То есть мы должны играть в это состояние.
Угу. Потому что исправление малых килим, это называется Ханука, и поэтому Ханука – это Хануко, это состояние промежуточное, половина исправления, и вторая половина исправления – это уже Пурим. И оба эти состояния мы должны пройти, еще человечество их не прошло. И народ Израиля, и все человечество.
Да, но вот в Торе, вы как-то говорили, что в Торе описаны все духовные состояния, которые должен пройти человек. А вот Ханука и Пурим не описаны, самые таких великие состояния.
Потому что мы их должны пройти. Это все то, что мы не прошли.
А в Торе что написано?
А в Торе описаны все состояния, кроме этих. Потому что их мы проходим. А достичь состояния Хануки, я надеюсь, что мы в это состояние входим.
Ну, последний вопрос. Можно ли проследить в событиях того времени, и в частности в разделении народа, как мы видели на Маковеев и эллинизированных евреев, элита, сегодняшнее разделение в государстве? Израиль, когда мы находимся в таком разделении?
Я не думаю, я не вижу, что в Израиле есть люди, которые стремятся к исправлению, не считают, что мы находимся в состоянии, которое надо исправлять духовно, в духовном падении. Я не вижу этого, и поэтому весь народ Израиля, в моем представлении, он находится вне этих состояний.
То есть там было разделение идеологическое, да?
Да.
Эти, ну да, это между Куаним даже было разделение. А в чем там вообще было, в чем там проблема была?
Ну, это была борьба за идеологию, каким образом народ должен двигаться.
Как служить Творцу?
Да. А у нас этих проблем нет.
А какая там проблема служить Творцу? Как? Есть несколько вариантов или как?
В достижении возлюби ближнего как себя. Если у тебя программа, как достичь возлюби ближнего как себя, есть? Ты видишь это в какой-то программе партии или какой-то части общества?
Нет, понятно, вот там, в те времена.
В те времена это было.
А в чем проблема?
Те времена было Раби Акива, 24 тысячи его учеников, и еще многие-многие другие, которые считали, что это обязательно надо делать, но не смогли устоять перед своим эгоизмом, потому что остальные были направлены в другую сторону.
Может, это вообще отдельная передача, интересная тема, да, в чем действительно была разница. И те были первосвященниками, и те хотели служить Богу, и эти, и
ну вот мы
ними
видим,
была такая идеологическая
война. Ты можешь
война.
Быть и первосвященником, и вообще великим-великим каким-то там предводителем, и на самом деле только вести народ в противоположную сторону.
То есть с нашим временем вы никак-то не связываете?
Лучше не связывать.
Угу. То есть можно, но лучше не связывать. Окей, спасибо. Это была передача «Духовное состояние» о Хануке. Оставайтесь с нами. До следующей встречи. До свидания.